Привет, друзья! 15 июля, ночь, и вы слушаете 23-й выпуск Bass Life подкаста. С вами, как всегда, Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru. И сегодня, как, впрочем, и всегда, мы будем говорить на различные околомузыкальные темы. Наконец-то жизнь меня немного подотпустила, и я добрался-таки до микрофона. Тем за время моего отсутствия накопилось довольно много, так что по мере сил своих буду их сегодня разгребать и нести доброе и вечное в массы. Слушатель Марка долго и упорно пытал меня про грифы, а точнее про породы дерева, из которых они изготавливаются, и о влиянии этих самых пород на получаемый в результате звук. По правде говоря, эта тема – одна из причин моего долгого молчания. Дело в том, что, начав в нее погружаться, я понял, что просто тону. И это при том, что информации про гитарное дерево не так уж и много. При этом строгой и научной какой-то теории звучания пород, как я понял, попросту не существует. Ну или производители тщательно ее от нас скрывают. Авторы статей и обзоров, которые я прочитал за это время, предлагают просто свои какие-то наблюдения и ощущения. Я довольно сильно углубил свои знания в теории гитаростроения. В результате я даже чуть не решил открыть производство собственных бас-гитар. Но еще порыв немножко информации, понял, что ну ее все это нафиг, в ближайшие 60 лет ограничиваюсь заготовкой музыкального дерева. Благо дело, место, куда все это добро складывать для просушки, у меня имеется. Итак, дерево, а точнее материал, из которого изготавливают гитары. Именно он оказывает первостепенное влияние на звук, создаваемый инструментом. И именно дерево прежде всего отличает дорогую качественную гитару от китайской подделки. Недостаточно просто взять какую-то породу и сказать, что вот из клёна всегда будут получаться хорошие бас-гитары, а вот из тополя что-то невразумительно звучащее. Вернее, что из тополя получится нечто непонятное, сказать как раз можно, а вот наоборот, что из какой-то другой породы, ну пусть даже пригодного дерева, гарантированно получится хороший бас, такого сказать попросту нельзя. Причина в том, что качество получаемого звука зависит от структуры конкретного куска дерева. А два куска, пусть даже выпиленные из одного и того же бревна, никогда не будут звучать одинаково. Все-таки дерево – живой организм, и его внутреннее строение зависит от многих факторов. От среды, где росло дерево, от его возраста, генетики, ориентации, от того, падало ли на него солнышко или дерево росло в тени, от стороны, с которой срезан кусок, от условий сушки. Все это влияет на конечное звучание инструмента. Тембр также зависит от формы полена. Грубо говоря, звучание цельного куска отличается от звучания куска с дырками. Еще одна особенность: для производства правильных гитар подходит только нижняя внешняя часть ствола, то есть не сердцевина. Да, еще весьма нежелательно наличие всяких сучков и трещин. А еще волокна дерева должны располагаться продольно спилу. Отдельно хочется сказать, что очень сильно на звук гитары влияет условие сушки. В идеале после того, как дерево спилено, бревна на спилах заливают специальным раствором, этот раствор закупоривает поры и не дает соку вытечь наружу. А затем бревно это лет на 60 закрывается в сухом проветриваемом помещении и таким образом сушится. Промышленные технологии, которые используются сегодня для производства строительного леса, и позволяют просушить бревно за пару месяцев, не подходят для производства музыкальных инструментов, поскольку они повреждают структуру волокон. Так что подготовка и сушка правильного куска дерева – весьма сложный и муторный процесс. А вот теперь оглянитесь вокруг. Что вы видите? Ну вот лично я вижу толпы людей с гитарами. Куда ни плюнь, музыкант. Кого не спроси, гитарист. Да что далеко ходить, даже вот гопники у нас во дворе вечерами любят побрянчать и поорать что-то под гитару про свою нелегкую судьбу. Представьте, сколько леса нужно срубить и сколько лет ждать, чтобы насытить вот весь этот рынок. Вот и получается, что страны третьего мира клепают гитары не из правильного дерева, а из недосушенного, не там спиленного, не пойми чего с сучками. Потом все это красят, чтобы знающие люди не ужаснулись, увидев сквозь лак великолепие того материала, из которого изготовлена гитара, и продают все это по низкой цене. Как-то увело меня в сторону, возвращаемся к дереву. Существует несколько объективных характеристик, которые позволяют мастеру определить, насколько брусок подходит для изготовления гитары, и уже на начальном этапе прикинуть, что может получиться в результате. Пожалуй, одной из важнейших таких характеристик является скорость распространения звука. Это скорость, с которой брусок способен передавать энергию. Вибрирующая струна передает свою энергию бриджу, а бридж, в свою очередь, передает вот эти колебания поверхности дерева. При изготовлении гитар предпочтение отдается породам, которые лучше передают энергию. То есть деревья с большей скоростью распространения звука, они лучшие передатчики и они лучше подходят для производства гитар. Оценить скорость распространения звука довольно просто. Берем полено за один конец, ударяем его и слушаем, как оно звучит. Хорошее живое дерево должно хорошо звенеть, независимо от того, по какой части вы ударяете. Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, это обертоны, которые создает полено. Когда вы ударите по дереву, то сначала услышите основной тон, но потом можно расслышать серию дополнительных гармоник, которую он порождает. Конечно, все это изменится в процессе придания полену нужной формы, но основные характеристики в целом сохранятся. Думаю, нужно обзавестись специальной аппаратурой или убить годы на изготовление гитар, чтобы таким образом научиться отличать хорошее полено от простого полена. Если вас посещает мысль изготовить себе гитару, сразу забудьте про различные строительные базы. Для нормальных гитар используется специальное дерево, которое можно найти на музыкальных фабриках и у мастеров. Возможно, когда мы освоим клонирование, то научимся получать идеальное и дешевое сырье для производства гитар. Но пока, насколько мне известно, эта технология человечеству недоступна. Ну да ладно. Допустим, у вас есть возможность использовать любые породы правильно заготовленного дерева и правильно высушенного, конечно, для изготовления гитары своей мечты. Как же все-таки влияет порода на создаваемый звук? Несмотря на индивидуальные отличия каждого конкретного бруска, гитарные мастера отмечают, что для различных пород характерны некоторые общие черты в амплитудно-частотных характеристиках. Обычно в различных статьях для описания звука используются какие-то эпитеты, ну, вроде «разборчиво», «ярко» или «мягко». Я, основываясь на своем личном опыте, так интерпретирую эти, ну, непонятные на первый взгляд слова. Разборчивость звука достигается за счет усиления средних частот. Именно под эти частоты заточено наше с вами ухо, поэтому сигнал в среднем частотном диапазоне воспринимается как четкий и разборчивый. Яркость звуку придают высокие частоты, то есть чем ярче звук, тем выше правый край амплитудно-частотной характеристики. За мягкость и теплоту отвечают низы. Возможно, я тут что-то путаю, но мне кажется, что такое сопоставление вполне корректно. Кроме того, те, кто писал все вот эти статьи, которые я перелопатил при подготовке к подкасту, тоже не особо заморачивались на точность, а передавали больше свои ощущения. Для производства бас-гитар наиболее часто используются такие породы, как палисандр, красное дерево, клен, черное дерево, ясень и ольха. Я на них и заострю ваше внимание. Собственно говоря, на сайте BassLife.ru в шоу-нотах к этому подкасту можно найти небольшой словарик, где приведены наиболее часто используемые породы дерева. Пройдемся по ним. Клен. Клен дает яркое, разборчивое и прозрачное звучание. Для него характерны приподнятые средние и высокие частоты. Бас слегка завален. Существуют различные породы клена, наиболее, так скажем, приемлемые басы у твердого клена. Клен наиболее часто используется при производстве грифов. Красное дерево дает мягкий, теплый и плотный звук. Довольно ровный частотный диапазон с заваленными высокими частотами, что дает дереву некоторый гнусавый призвук. Палисандр. Для палисандра характерна очень высокая скорость распространения звука и широкий гармонический диапазон. У этого дерева очень богатые низы и вместе с тем довольно неплохая середина. Оно глушит высокочастотные обертона, выдавая сильный основной тон. Используется это дерево в основном для накладок на гриф, поскольку оно еще и очень прочное и дорогое. Топы из палисандра добавляют сустейна инструменту. Черное дерево обычно используется как накладка на гриф у гитар высшего ценового диапазона. Дерево довольно плохо проводит вибрацию, особенно высокие частоты, поэтому оно используется как накладка. Ну, вроде как меньше влияет на звук инструмента в целом. Ясень. Прочный и тяжелый материал. Очень резонансное дерево во всем диапазоне частот. Оно обладает чистым верхом, подчеркнутой серединой и сильным низом. В средних частотах наблюдаются случайно распределенные провалы. Для бас-гитар отлично подходит болотный ясень. Ольха. Сглаженные низы и высокие частоты и приподнятая середина. Используются для производства дек-гитар. Дерево довольно легкое. Ну, нужно сказать, что тополь – это разновидность как раз ольхи. Для бас-гитар, на мой взгляд, это дерево подходит не лучшим образом. Для липы характерные провальные низы и сглаженные высокие частоты. Довольно легкое дерево. Несмотря на свое английское название Basswood, оно не подходит для производства бас-гитар, хотя весьма неплохо для соло электрогитар. Вот на основании всего вышесказанного можно подытожить, что наименее для производства бас-гитар подходят ольха и липа. Если вы хотите более подробно узнать о музыкальных свойствах различных пород дерева, отсылаю вас к статье «Звучание дерева гитарных пород», которая находится на сайте guitarclub.ru. Как всегда в шоу-нотах к подкасту можно найти прямую ссылку на данный сайт и на данную статью. Еще один немаловажный факт. Вы, наверное, знаете, что обычно гитары не изготавливают целиком из одного куска дерева. Производители обычно склеивают вместе несколько досок, комбинируя таким образом свойства различных пород. Например, дека моего Ибанеза склеена из двух кусков клена, а гриф из трех полос плюс накладка из палисандра. Подводя некий итог, вся выше приведенная информация, она, конечно же, больше всего заточена и направлена на мастеров, которые изготавливают инструменты. Если вы собираетесь выбирать себе бас-гитару, то нужно ориентироваться на звучание инструмента в целом. То есть может вполне оказаться, что гитара из клена будет звучать хуже, чем гитара из ольхи. Просто за счет того, что кусок дерева, из которого изготовлена данная гитара, ну он просто хуже. Так что думайте сами, насколько полезна вот приведенная выше информация. Вдогонку вопроса про дерево хочется затронуть вопрос слушателя NAMP, который интересуется, влияет ли способ крепления грифа на звучание гитары. Ну что можно сказать? Конечно, влияет. Во-первых, влияет на сустейн. По сустейну сквозной гриф обеспечивает более долгое звучание инструмента, потом идет клееный гриф и самый короткий сустейн у грифа на болтах. Во-вторых, материал сквозного грифа наиболее сильно влияет на звук всей гитары в целом. Причем для гитар со сквозным грифом характерен некоторый такой гнусавый оттенок, который производители обычно пытаются корректировать с помощью накладки или боковых кусков деки. От деревянных тем давайте перейдем к новостям. И вот хочется мне поговорить об одной не совсем обычной бас-гитаре. А называется она Limited Edition Eshula Bass, производство фирмы Ibanez. Идея, заложенная в эту гитару, довольно оригинальна. Инженеры Ibanez сумели совместить, на первый взгляд, несовместимое. Они объединили в одном инструменте обычную и безладовую бас-гитару. Представьте себе, шестиструнная бас-гитара. Теперь представьте, что кто-то взял и сточил напильником лады под двумя нижними струнами. Таким образом, часть струн имеет под собой ладовые порожки, а часть нет. Довольно оригинально, хотя идея, в общем-то, лежала на поверхности. Пятая и шестая струны, насколько я понял из рекламного ролика, настроены так же, как третья и четвертая, то есть в D и G. Ссылки на ролик, как всегда, в шоу-нотах. Из интересного для безладовых струн у бриджа установлен отдельный звукосниматель Sonic Arch Mini. Также на борту имеется два регулятора, которые позволяют управлять сигналом с этого звукоснимателя. В общем, очень-очень интересный инструмент, особенно для любителей безладовых гитар. Следующая тема из раздела проверена на собственной шее. Зарекались мы уже играть по клубам среди недели, да еще и летом, но вот опять дернуло нас нелегкое. И в одну из прошлых сред был у нас очередной так называемый концерт. Играли мы небольшой получасовой сет на одном из местных фестивалей. Ну, все как всегда. Намечается сейшн, в группу ВКонтакте падает приглашение. ни на что особо не надеясь, кидаем заявку на участие. Предполагалось, что отбор будет производиться голосованием в группе ВКонтакте. Мы вообще не запаривались на это голосование, но неожиданно для себя мы оказались в списке участников. Основная замануха «Стимул» — это была возможность по результатам поехать выступать на Уральский рубеж. Кто не знает, Уральский рубеж — это довольно крупный рок-фестиваль. Ну, на мой взгляд, интересно. В общем, посмотрели мы, как раз песня новая у нас подоспела, хорошо бы обкатать в боевых условиях, ну и решили поучаствовать. Сразу скажу, что никаких иллюзий у меня насчет публики не было. Ну, кто летом в жару да в Самаре пойдет в клуб, когда тут под боком три шага до Волги? В общем, ожидания оправдались, зал, конечно, не был совсем пустым, пришло несколько друзей, но все же не вот все прям 200 человек на квадратном метре. Концерт в результате получился наистраннейшим. Первая странность абсолютно неожиданная и мне непонятная. Я не знаю, как обстоят дела в ваших городах, дорогие слушатели, но у нас в Самаре так повелось, что группы на концерты приходят со своим железом, то есть с барабанными тарелками. Еще, возможно, требуется рабочий барабан и педаль. Но это варьируется от клуба к клубу. И вот в среду оказывается, что из всех присутствующих групп железо есть только у нас. Никакого особого желания, естественно, давать тарелки незнакомым людям не было. Ресурс их весьма ограничен, да еще фиг знает, как по ним эти барабанщики будут лупить. Но деваться некуда, в общем, скрипя сердцем, развесили мы свои тарелки, дали на них поиграть группам, которые шли по списку до нас. Потом оказалось, что у ребят, которые выступают после нас, тоже нет железа. Ну, тут мы уже послали всех лесом и уехали. Железо они потом все-таки нашли где-то и доиграли концерт. В общем, какая-то странная, непонятная для меня ситуация. Вторая странность, о которой я хотел бы рассказать и, возможно, пофилософствовать, это болезнь музыкантов накануне выступления. Да, такое тоже случается. Позвонил мне утром в среду в день концерта наш соло-гитарист и мертвым голосом сказал, что ну ни в какую не может участвовать в мероприятии по более чем уважительной причине. У нас в группе два гитариста, поэтому мы решили отыграть материал в неполном составе. Довольно интересный получился концертный опыт игры в одну гитару. Наш второй гитарист, а точнее гитаристка, просто блестяще справилась, на мой взгляд. Она за 3 часа выучила несколько соло, так что мы не ударили в грязь лицом, хотя и звучали немного пустовато по сравнению с обычным звучанием. Так вот, собственно, всем живые люди, и случается, что кто-нибудь из нас болеет в самый неподходящий момент. Помимо вот этого концерта, случалось нам играть и при огромной температуре у музыкантов, и практически без вокалиста, и гитарист у нас со сорванной спиной как-то выступал. Так что вот такие дела. В этом и состоит вопрос, как и можно ли вообще обезопасить себя от таких несчастий? Имеет ли право группа послать всех нафиг и сказать: «Ребята, извините, сегодня ну никак не можем, более чем уважительная причина». Конечно, тут нужно помнить и о финансовой ответственности, и о своей репутации, и о тех людях, которых вы, возможно, подставляете таким своим решением. Клубов в нашем городе не так-то и много, и срывать концерт, ссорясь с арт-директором, как-то не очень разумно. С другой стороны, нужно подумать о людях, которые пришли на вас посмотреть. И тут тоже не все однозначно. С одной стороны, если вы не выступаете, вы их кидаете. С другой стороны, если вы выступаете, то получается, что вы их тоже кидаете, поскольку зрители получают не совсем то, что ожидали. Я все же склоняюсь к мысли, что играть запланированный концерт нужно в любом случае. Но нужно заранее подстраховаться, сделав отсутствие музыканта как можно более незаметным. Конкретно для нашей группы отсутствие одного гитариста, в принципе, не смертельно. Отсутствие баса, ну тут, наверное, можно поколдовать с эквалайзером, сделать звук одной из гитар более низким. Ну или можно будет временно вручить бас кому-нибудь из гитаристов, чтобы он играл басовую партию. Отсутствие барабанщика плохо, но в принципе можно сыграть под минус. Причем барабанщик, пожалуй, единственный музыкант, которого при живом выступлении более-менее заменяет минус. Тем более набрать барабаны не так уж и сложно, а у нас так вообще все наши композиции имеются в Guitar Pro. Помню, группа Slot у нас тут пару лет назад выступала как раз без барабанщика. Играли ребята под минус, и народ в принципе остался доволен. Вокалист. Но тут все намного труднее. Или петь кому-то из оставшихся в строю участников коллектива, как делали в свое время Iron Maiden на заре своей карьеры, или пригласить какого-то сессионного вокалиста. Мы один раз так играли, когда на место нашего вокалиста на время пришел наш хороший друг Миша из группы 6Ч. Вообще приглашение сторонних музыкантов, если есть такая возможность и позволяет время, может стать выходом из ситуации. Еще одно размышление, на которое натолкнул меня прошедший концерт, касается использования некачественных гитар при обучении. На эту тему меня навела дискуссия, которая разгорелась на стене ВКонтакте. Так вот, там одна девушка с пеной у рта доказывала, что гению не важно, на чем играть. Подлинный талант, он настолько велик, что позволяет волшебно играть на чем угодно, будь то мажорный Fender или менее мажорный Урал. Бред, конечно, полнейший. Человек абсолютно не представляет, о чем говорит. Вот побочным выводом в ее рассуждениях был такой тезис, что неважно, на чем учиться играть, было бы желание. Покупай самую дешевую гитару и вперед в бой. Вот с этой позиции я категорически не согласен. Причем тоже исходя из своего горького опыта. Нет, я не говорю, что время, проведенное за освоением, скажем, Урала, потрачено совсем впустую. Вы, безусловно, чему-то научитесь. Но вопрос в том, насколько оправданы будут все вот эти ваши мучения. Начиная свой творческий путь с дешевого ширпотреба, вы сами роете себе ямы. Ну, во-первых, вы довольно сильно затягиваете время освоения инструмента. Например, я в свое время был просто поражен, насколько удобнее играть на нормальной гитаре, чем на лопатоподобном Урале, на котором я, собственно, начинал обучаться игре и потратил несколько месяцев своей жизни. Во-вторых, играя на лопате, вы не видите своей технической грязи. Как правило, дешевые звукосниматели не отличаются особой четкостью, и вы просто не слышите всех тех призвуков, которые создают ваши пальцы. И вот вся эта грязь вылезает наружу сразу после покупки нормального инструмента. По сути, вам придется переучиваться заново, оттачивать, казалось бы, уже отточенную технику. Так что совет, не начинайте с дешевок. Лучше подкопите денег и купите сразу что-нибудь вменяемое. А пока не можете купить вменяемое, учите теорию, как советовали завсегдатаи нашего BassLife форума. Ну вот, наверное, на этом я сегодня буду закругляться. С вами был Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru. Заходите на наш сайт, оставляйте комментарии к подкасту, предлагайте темы. Напоминаю, что подкаст этот базируется во многом именно на ваших темах. Они мне очень помогают. Услышимся. Ну, здесь я ничего не буду обещать. Надеюсь, что услышимся скоро. Напоминаю, что вы можете подписаться на этот подкаст и узнать о выходе следующего выпуска через RSS-подписку. Все, теперь точно пока. Было приятно услышаться. С вами был Алекс.